Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста ВВП России на 2021 год с 3,3 до 4,3%. В следующем году ожидания сохранились на уровне 3%. Эксперты финансового института объяснили рост экономики тем, что были задействованы в качестве стимула государственные средства, образовавшиеся в результате повышения доходов от сбыта сырьевых товаров. Но, несмотря на позитивные прогнозы, сохраняются риски, возможность введения новых санкций, а также волатильность цен и спроса на нефть и газ. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Василий Георгиевич, насколько прогноз по ВВП вот этот реалистичен и сильно ли он может скорректироваться?
Ну, я полагаю, что прогноз на следующий год они будут корректировать, потому что можно рассчитывать, что российский ВВП вырастет в 2022 году не на 3, не на 3,5%, а где-нибудь в районе 5% как минимум. Сейчас они дают корректировку по этому году, довольно сильную корректировку, которая меняет картину с такого, ну, умеренно вялого, вяло-позитивного роста на рост более позитивный, да, уверенный рост уже в районе там, 4,5%. Я полагаю, что примерно таким у нас показатель и будет уже по итогам этого года. Это уже сейчас понятно. А вот следующий год они дают такой пониженный. Предполагаю, что вот эта вот ситуация волатильности на рынке углеводородов, на сырьевом рынке, на продовольственном рынке, она сохранится. Она, конечно, сохранится, но это будет очень своеобразная волатильность. Дело в том, что будет повышаться, скорее всего, общий ценовый фон. То есть конъюнктура для России будет улучшаться. Мировые цены на энергоресурсы будут расти, на сталь, на продовольствие. И таким образом российская экономика в 2022 году может оказаться в еще более хороших внешних, по крайней мере, условиях, чем это наблюдалось в этом году. Ну, что это может означать? Ну, это может означать, конечно, там цену за баррель нефти выше $100. А это означает, что общий фон цен, он будет тоже выше. Ну, то есть они в разные пропорции потянутся за ценами на нефть. Остальные цены, мировые цены, может быть, даже там продовольствие будет дорожать более интенсивно. Что мы, кстати, и наблюдаем. Обусловлено это нулевыми ставками центральных банков на Западе, невозможностью эти нулевые ставки отменить, невозможностью вызвать новое перепроизводство. Я напомню, что Джо Байден обращался к Саудовской Аравии с предложением увеличить добычу нефти. Понятно, что здесь интерес такой, что нужно этому росту, ценовому росту помешать, не изменяя денежной политики на Западе. Поскольку они не могут изменить денежно-кредитную политику, то они хотели бы, чтобы мы вновь оказались в ситуации перепроизводства. То есть это вот то, что описывается словом «волатильность», оно выразилось бы в форме падения цен. Падение цен на нефть, некого стресса, прежде всего для товарных экономик, ну и потока капиталов, панического нового потока капиталов в сторону Запада. Это как раз сценарий, который становится все менее и менее вероятным. Гораздо более перспективным становится общее дальнейшее повышение цен и фактически повышение статуса российской экономики в группе других экономик с большим товарным экспортом, с большим товарным производством, материальным производством, и, как следствие, лучшие показатели по росту ВВП. Вот это то, что мы можем рассчитывать на 2022 год увидеть. А вот прогнозы, которые сейчас делаются, да, вот они делаются там 3%, на следующий год, может быть, 3%, 3,5%, их будут корректировать, потому что не угасание будет роста российского, скорее всего, а увеличение темпов. Что касается государственных расходов, то они именно потому оказываются эффективными, что, во-первых, экономическая политика российского государства изменилась, его подходы изменились к управлению экономическими процессами, к инфраструктурным проектам, к социальной политике, но и потому, что эта практика, она реализуется в условиях конъюнктуры, которая начала улучшаться. Потому что иначе бы это сдерживало какие-то негативные процессы, ну, как вот у нас было в 2020 году. И сейчас это не сдерживает процессы какие-то негативные, да, а стимулирует положительные процессы. В экономике стимулирует рост. И это, конечно, очень хорошо.
А чем для России чреват вот последнее решение ФРС сохранить ставку и начать сокращать программу выкупа активов? Как-то это отразится на нашей экономике?
Начать повышать ставку, вы имеете в виду?
Ну нет, пока они сохранили ее, но со следующего года, да, могут.
Но они снижают выкуп, по-моему, до 15 или на 15 миллиардов, на 15 миллиардов долларов выкуп.
Да, это косвенно повлияет на нас.
Ну, как вам сказать, пока ставка остается нулевой, на нас это будет влиять положительно, потому что западные страны, Соединенные Штаты в первую очередь, они не могут повторить свой маневр начала 80-х, конца 70-х, начала 80-х, когда в ответ на кризис, в том числе на то, что они называли тогда сырьевым кризисом, сейчас тоже используется слово сырьевой кризис для описания ситуации, для них это вот именно так это воспринимается. А на это они ответили повышением ключевой ставки. Ставка Федеральной резервной системы, она была значительно выше 10%. Значительно выше 10. Это в условиях, в принципе, изобилия в мире долларов создало приток этих долларов в американскую финансовую систему, что обеспечило экономике США постоянную внешнюю подпитку, которая была настолько сильной, что экономика могла функционировать даже при отрицательном сальдо торгового баланса, то есть когда они потребляли и ввозили больше, чем вывозили. А сейчас они очень много вывозят и потребляют, и все меньше и меньше вывозят. То есть вот она была, эта модель установлена. Но при нулевой ставке, когда они постоянно, да еще когда постоянно идет выкуп мусорных активов, когда по разным схемам предоставляются деньги финансовым корпорациям, ведь политика Федеральной резервной системы непрозрачна, никто ее не проверяет, там, эту ФРС. А когда огромный дефицит правительства США, они имеют ситуацию ровно обратную той, которую они смогли создать тогда, в конце 70-х, начале 80-х, чтобы вырваться из кризиса и вырваться, сохранив лидерские позиции в мире. И вот это как раз у них не получается. И не получится, потому что, ну хорошо, но если они поднимут ставку, что произойдет? Ну как, кто и как сможет погасить, ну или просто выплачивать стабильно вот этот колоссальный долг правительства США, который, ну, придет все-таки уже даже не к 29, а к 30 триллионам долларов. Придется через год, может быть. Как это все, как с этим быть? Это давление окажется очень сильным. И получается, что они поддерживают мировую инфляцию. Вот что они сейчас делают, они ее генерируют. Эта инфляция, она порождена не нами, не бразильской экономикой, не там, Китаем, например. Она порождена Соединенными Штатами, Англией, Японией, Евросоюзом. То есть старые центры капитализма оказались по итогам своей политики многих десятилетий, политики финансиализации экономики и ослабления производственной ее составной в ситуации, когда они генерируют мировую инфляцию, мировой рост цен. С точки зрения стран, которые развивались как производственные, сохраняли мощную именно индустриально-аграрную базу, эта ситуация некомфортная, да, вот на внутреннем рынке, некомфортная, но эта инфляция бьет по всем банам. Но она все-таки генерирует рост. То есть она создает положительную экономическую динамику, это означает, что рабочие места, это означает, что это новые возможности для предприятий, новые фирмы, рост прибыли, рост инвестиций. То есть позитивная волна создается. Но она создается за пределами Запада. В то время как на Западе хотели бы, чтобы это мы поддерживали своими ресурсами их. Там война санкций против России, давление на Белоруссию, стремление взломать Китай политически. Это все попытки добраться до ресурсов крупных, важных экономик. Ну, белорусская не крупная, но все равно ценная. И эти ресурсы использовать для стабилизации собственной системы. И одновременно с этим добиваться финансовой политики, которая была их удовлетворяла в других странах. Это не получается. И выходит, что они не могут сами радикально вот взять и... Ну вот представьте себе, может Федеральная резервная система США сейчас установить ставку хотя бы в 10%? Вот она около нуля ставка, а вот 10% они могут установить? Нет.
Но единовременно нет.
Нет, но а в 70-е могли. Вот этим Америка сейчас отличается от Америки, которая тогда, несколько десятилетий назад, переживала страшный, в принципе, кризис 70-х. Очень серьезный кризис. Когда родились такие понятия, как стагфляция и сламфляция. Стагфляция – это застой при высокой инфляции, а сламфляция – это спад в экономике при высокой инфляции. Когда все падает, и кроме цен, цены растут. То есть и безработица растет, и предприятия разоряются, и вроде бы все плохо, да, и цены должны падать, но они растут. Вот это вот родимые пятна того кризиса 70-х, которые они смогли побороть. Кризис-то был преимущественно у них сосредоточен. Они были ядром этого процесса. Угу. Сейчас они не могут повторить маневр. И в этом их историческая трагедия. Даже не экономическая проблема, а историческая трагедия, потому что маневр-то повторять надо. Выкарабкиваться.
Да, давайте вернемся вот к докладу Европейского банка реконструкции и развития. Значит, полагают эксперты ЕБРР, что российское правительство продолжит социальные выплаты в ближайшие месяцы. И как вы считаете, действительно так и будет? И какие риски несет вот эта нагрузка социальная?
Ну, социальная нагрузка скорее снимает риски. Она снимает риски, прежде всего, увеличения социального напряжения, хотя ясно, что поводы для этого напряжения не устраняются. Наконец, эта социальная нагрузка, она пока все-таки носит чрезвычайный характер. То есть она не носит систематический характер. Систематический характер она приобретет, когда, например, у нас скажут, что мы увеличиваем там значительно расходы на здравоохранение, рабочие места для медсестер, для санитарок, для врачей появляются новые. Когда то же самое, нечто подобное, да, скажут, что мы сделаем в системе образования, что мы постараемся привлечь больше людей в эту систему квалифицированных, образованных с высшим образованием. И то есть когда будут созданы вот эти рабочие места, которые должны будут, с одной стороны, обеспечить здоровье нации в очень непростых современных условиях пандемических, и, с другой стороны, обеспечить воспроизводство рабочей силы на новом, более высоком качественном уровне. То есть не по принципу неолиберального такого взгляда на образование, когда это такая услуга, которую хочешь берешь, хочешь не берешь, а какие потом экономика получает специалистов, это все равно желательно, чтобы они были узкие и примитивные. Вот такие вот. Этот подход не работает, нужно иметь более гибких, более развитых работников, особенно в условиях автоматизации, цифровизации в транспорте, в производстве, в торговле. Ну как вы можете, какие, значит, там узкие, неразвитые специалисты? Понятно, что есть необходимость к тому, чтобы у нас пошла такая серьезная контрреформа образования, и здесь рабочие места. Вот эта социальная форма тоже социальной поддержки. А плюс, конечно, привлечение граждан России в строительный сектор. Но тут желательно это автоматизация, конечно. Увеличение уровня автоматизации производства. Вот московские власти сейчас рапортуют, что из-за нехватки мигрантов они вынуждены были повышать уровень автоматизации. Ну вот некоторые компании-подрядчики, что они там вместо сотен чернорабочих будут использовать некоторые новые технологии. И это правильный путь, который сможет вернуть большое количество граждан в строительный сектор, потому что россиян там осталось мало. А будет достаточно много, если эта возможность появится. А это область, где создается огромное количество рабочих мест. Ну, спрос на жилье, если он будет поддержан, а я думаю, он будет поддержан и будет оставаться достаточно высоким в ближайшие годы, он приведет к тому, что в сфере отделки, где можно очень неплохо зарабатывать, и где люди зарабатывают, прямо скажем, порой много, вот особенно в Москве, в Московской области, в Петербурге, много зарабатывают. Там можно и сотни тысяч зарабатывать в месяц. Рублей. Здесь будут тоже существовать рабочие места, и они крайне важны, да, потому что это будут такие позиции, где будет сниматься то самое социальное напряжение, которое выросло во многом под влиянием этой мировой инфляции, ну, не считая того, что рубль дважды упал за 2020 год, а до этого была катастрофа 2014-2016 годов, вторая волна мирового экономического кризиса, которая ударила по нам очень больно, и неправда, что это из-за санкций. Бразилия упала еще в 2013 году, против нее никто санкций не вводил. И вообще был удар по экономикам БРИКС. Китай. Крах на Шанхайской бирже произошел в 2015 году. Тоже никаких санкций не было. Никакие санкции не приводили там, к более чем 40% падению индекса Шанхай Композит. Это не Барак Обама сделал, это случилось просто в силу логики мирового экономического кризиса и определенных слабых мест в экономиках, да, ну там китайской, бразильской, российской тогда. И они должны будут устраняться на основе развития производства, производства, в том числе сельского хозяйства, пищевой промышленности. Это все будут очень рентабельные с точки зрения экспорта, да и внутреннего рынка области. И тут мы, я полагаю, сможем иметь больше рабочих мест, соответственно, меньше социальное напряжение. Но пока действовали, мы видели там, в этом году еще власти выплатами. Это чрезвычайные все-таки меры, потому что гораздо было бы правильнее уже думать о том, как создавать вот эти вот постоянные инструменты в виде рабочих мест. И в бюджетной сфере, и в коммерческой.
Да, спасибо большое вам, Василий Георгиевич. Василий Колдашов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, был в прямом эфире «Радио Спутник».